когда писалось вступление к этой проповеди, то, посмотрев в окно, увидев солнышко за окном, я решил предположить, что в субботу будет солнечная, прекрасная весенняя погода, однако Бог очень чудно нас удивляет. Поэтому благодарны Богу за этот снег, за то, что мы еще на мгновение можем прикоснуться к зиме и почувствовать на себе холод. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем нашего Господа Иисуса Христа. И вначале я бы хотел, сегодняшняя тема проповеди – это подарок, который мы получили. И вначале я хотел бы спросить у вас, что это такое? Можно следующий слайд? Что это такое в руках этого маленького мальчика? Как вы думаете, для чего был сделан этот меч? Рубить кого-то. Еще какие предположения?
Защищаться.
Еще какие мысли? Для устрашения. Если мы внимательно посмотрим на этот меч, то мы увидим очень интересную гравировку. Мы увидим, что если мы посмотрим на ножны, то мы увидим очень искусно инкрустированное все, что там сделано. В бой с таким оружием, скорее всего, никто вступать не будет. Этот удивительный меч был выкован по приказу короля Великобритании Георга VI. Изготовила меч всемирно известная оружейная компания «Уилкинстон». Выкован этот меч из шеффилдской стали, выкован вручную, и длина его была 1,20 м или 120 сантиметров. Внушительный клинок. И надо сказать, что у кузнецов ушло 3 месяца на ковку этого удивительного меча. Мы видим кузнецов, уже осматривающих готовую продукцию. И вот этот самый меч, который был выкован по приказу Георга VI, он был подарен на официальной встрече. Эта официальная встреча произошла в 1943 году, а точнее 29 ноября 1943 года. Встреча состоялась в советском посольстве Тегерана. Проходила встреча антигитлеровской коалиции. И этот меч был вручен жителям города Сталинграда от имени короля Георга VI и английского народа. Пышная церемония предшествовала вручению этого подарка. Блестящий меч двуручным эфесом, инкрустированными ножнами, выкован опытнейшими потомственными оружейниками Англии. Он символизировал собой дань уважения героям Сталинграда, города, где был надломлен хребет фашистского зверя. Почетный караул выстроился, и он состоял из офицеров Красной армии, состоял из офицеров британских вооруженных сил. Оркестр исполнил 2 гимна, гимн Советского Союза, гимн Британской империи. Когда оркестр смолк, наступила торжественная тишина. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приблизился к лежащему на столе большому черному ящику, раскрыл его, меч, спрятанный в ножнах, покоился на бордовой бархатной подушке. Черчилль взял его обеими руками и, держа на весу, обращаясь к Сталину, сказал: «Его Величество Георг VI повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному Его Величеством. Этот почетный меч изготовлен английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На клинке выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям с остальным сердцем, гражданам Сталинграда в знак уважения к ним, английского народа». Сделав несколько шагов вперед, Черчилль передал меч Сталину. Приняв меч, Сталин вынул клинок из ножен. Лезвие сверкнуло холодным блеском. Сталин поднес его к губам и поцеловал. Потом, держа в руках, тихо произнес: «От имени граждан Сталинграда я хочу выразить свою глубокую признательность за подарок короля Георга VI. Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок. И я прошу вас, господин премьер-министр, передать их благодарность его величеству королю». Яснение о том, что когда будет воздвигнут знаменитый памятник в Сталинграде «Родина-мать», что идея этой женщины с мечом как раз-таки проистекает из этих событий, из этого подарка, который был вручен народу и жителям Сталинграда в 43-м году в Тегеране. Так уж заведено у нас у людей, что при встрече друг с другом мы дарим подарки в знак внимания, в знак уважения. Особенно это происходит на каких-то официальных встречах, высокопоставленных чиновниках, в международных делегациях и в других местах. Но даже если мы с вами вспомним простые случаи из нашей с вами жизни, то, наверное, яркие картины в образе всплывают у тех, у кого есть дети. Вспомните, дорогие мамы, дорогие папы, а может быть, уже и мы взрослые вспомним, ведь мы были детьми. Вспомните свой первый вопрос, который звучал, когда родители перешагивали порог квартиры или дома. Вы пришли с работы, и какой вопрос? Что ты принес? Мама или папа, что ты купила? Обычно этим вопросом встречают дети на пороге своих родителей. Так уж повелось, что этот вопрос всегда волнует детей. Что же им принесли? Не знаю, как вы, дорогие, но лично я задавал этот вопрос маме, я задавал этот вопрос папе, потому что у меня в образе маленького ребенка впечатление складывалось, что они специально уходят из дома каждый день, чтобы мне что-то принести. У них нет другого повода, чтобы выйти из дома, они же ради меня куда-то ходят, чтобы что-то принести. Я помню, как отец, возвращаясь с работы, он работал трактористом, он приносил еду, которая у него оставалась, и он говорил: «Это зайчик тебе передал». И я с радостью ел эту пищу, я с радостью благодарил за то, что зайчик вот мне передал что-то там. Недавно наткнулся на очень интересную историю, также связанную с этой темой. Дальше история от имени того мальчика. Когда я был маленьким, то, наверное, как и все дети, ждал, когда родители вернутся домой с работы. Я ждал, что дверь откроется, мама обязательно мне что-то даст, и это так и было иногда. Но часто вопрос, адресованный мной ей: «Что ты, мама, принесла?», она давала очень интересный ответ. Она мне говорила: «Себя». Дальше автор этой истории задает вопрос: «Как вы думаете, как я на это реагировал? Какой могла быть реакция у мальчика 3, 4, 5 лет?» Он говорит: «Если вы думаете, что я прыгал от счастья, то вы не правы». Этого не происходило никогда, когда она давала такой ответ. Почему-то у меня мама в моем детском сознании ассоциировалась всегда с тем, что она принесла. Складывается впечатление, что мне нужно что-то, а не кто-то. И только теперь, имея какой-то небольшой жизненный опыт, я стал понимать, что, оказывается, лучшим подарком, который она могла принести, конечно же, это она сама. Мама, которая приходит домой. Ведь не будь ее на самом деле, все остальное, все машинки, вся одежда, вся сладость, все это потеряло бы смысл. Все это не нужно, потому что нет самого главного. Ведь то, чем меня одаривали, на самом деле не делало меня счастливым. Это дарило лишь мгновение радости и все. Ведь истинный смысл нашей жизни придает нам присутствие родных, присутствие близких нашему сердцу людей рядом с нами. Пусть без подарков, без ничего, но зато рядом, живые и со мной. Вот это самое главное, все остальное мимолетно. Интересное заключение, верно? В связи с этим возникает вопрос: как насчет Бога? А как с Ним? как к нему мы относимся, когда он приходит в нашу жизнь? О чем мы его спрашиваем? Какой вопрос мы ему адресуем? Давайте вспомним следующие слова из Священного Писания. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Иисус, обращаясь к церкви Лаодикийской, говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Скажите, пожалуйста, вам интересно, что принес с собой стучащий? Что у него в руках? И что получит тот, кто открыл эту дверь? Может быть, уже из-за двери надо спрашивать: «Господи, а с чем ты вообще пришел? Что у тебя для меня есть?» И от этого ответа на этот вопрос будет зависеть, я вообще открою дверь или нет. С чем он войдет ко мне, если я отворю? Там есть очень интересные слова. «Если кто услышит». Если я слышу это стук, если я захочу открыть дверь, что я получу? Что я получу, Господи, когда соглашусь на это? Если же мы с вами вспомним, с чего вообще начиналось служение Иисуса, то начиналось оно, пожалуй, с провозглашения самой ожидаемой вести того времени. Вести, провозглашения, которой люди ждали столетиями и тысячелетиями. И, возможно, услышав эти слова из уст Иисуса, люди начали строить для себя далеко идущие планы. Вот слова, с которыми Иисус обращается к своим слушателям. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». У каждого из нас свое восприятие этой фразы, правда? Что вы думаете на эту тему? Царство Небесное для вас что такое? Спросите себя, как вы реагируете на эту фразу, что принес Христос и что есть у него в руках. У современников Иисуса, впрочем, наверное, как и у нас, было свое представление о значении этих слов. Ведь многими поколениями иудеи ждали, когда же будет свергнуто иго римлян, когда же моя страна обретет независимость. Возможно, другие ждали времени, когда они смогут сытно есть, мягко спать. В общем, мир людей того времени не сильно отличается от мира людей нынешнего времени. Мы ждем чего-то, мы хотим что-то получить. Давайте вспомним историю насыщения 5000 человек. Когда после утомительного, жаркого, большого дня, когда люди слушали Иисуса, мы помним, что ни один из слушателей, находившихся там, не ушел домой голодным. Накормили абсолютно всех благодаря маленькому мальчику, который позаботился о себе. А может быть, его мама завернула ему с собой рыбку и хлеб, чтобы он перекусил. Она знала, что он уйдет на целый день, и вот благодаря этому мальчику смогли покушать 5000 мужчин, не считая женщин и детей. И не просто покушать, а еще и осталось достаточно. И вот, что мы читаем, происходит на следующий день. На следующий день, говорит нам евангелист Иоанн, толпы народа приходят к Иисусу. Огромное количество людей собираются к Нему, и вот к этим собравшимся Иисус произносит следующие слова. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вы идете, говорит он, потому что что-то от меня получили, не потому что что-то смогли в этом разглядеть, а потому что что-то получили. Вы стали потребителями чего-то, вам это очень понравилось, и поэтому сегодня вы здесь». Он им говорит: «Вы пришли ко мне не слушать слова, вы пришли ко мне удовлетворить свои нужды». Надо сказать, что это не единственный такой случай в Евангелии, когда люди преследуют личный интерес, приходя слушать Иисуса. В книге «Желания веков», к примеру, можно прочитать следующее предложение. Вестница Божья пишет: «Они искали побуждаемые неблагими намерениями, но потому что, насытившись хлебом, все еще надеялись получить мирские блага от Него. Что Ты нам принес, Господи, что у Тебя в руках? Еще один текст из Евангелия от Матфея, 13 главы, 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Как вы думаете, по неверию во что? По неверию в чудо? Здесь нет речи о вере или неверии в чудо. Если мы прочитаем эту главу всю, то мы увидим, что не просто неверие в событии становится преградой. Люди пришли из-за личных устремлений. Из 13 главы, если мы ее прочитаем, нам станет очевидно, что для людей, у которых с Иисусом произошла встреча, Он так и остался для них плотником, сыном Марии. Они так и не поверили в Него, как в Мессию. Это и стало преградой в совершении чуда. Неверие в личность. Нечто подобное повторяется и сегодня. Люди не сильно изменились за прошедшие столетия. Скорее, даже наоборот, современный человек стал более материалистичен. Мы более привязаны к материальным вещам. Мы не мыслим жизни без материального. Да и в разумных пределах это нормально. Но когда устраивается гонка, когда все положено ради того, чтобы обладать чем-то, это, к сожалению, не приведет к лучшему результату. Даже надо сказать, что такое отношение существует не просто в мире, не знающем Бога. Современное христианство, к огромному сожалению, пропитано потребительским отношением. Помню свой разговор с одним из одногруппников несколько лет назад. Мы как раз обсуждали тему чудес в Евангелиях. И он говорит: «Слушай меня, сейчас волнует этот вопрос. Почему тогда есть, а сегодня нет? Почему сегодня мы не можем в церкви взять хлеб, преломить и накормить всех сидящих? Почему нет? Что в этом плохого? Ведь сколько людей мы бы приобрели таким образом? Правда? Вы представляете, сегодня мы исцелили хромого, слепого, больного здесь, и эта новость разлетелась бы по всему миру. Почему нет?» Вы знаете, когда мы обсуждали этот вопрос, я пытался что-то ему ответить, но потом, анализируя свои ответы, я понял, что мои ответы даже меня не убедили бы. И уж тем более собеседника не было смысла в чем-то убеждать. После того разговора я стал иногда в своих мыслях возвращаться к этому вопросу. Почему нет? Почему не так? Что случилось? Размышляя, пришел к следующему. Наверное, это не конечный результат размышлений, но хотел бы с вами поделиться. Да, Иисус творил великие чудеса. Да, Он воскрешал людей. Да, Он исцелял многих. Да, Он откармливал тысячами, но если размышлять далее, то что произошло дальше с воскресшим Лазарем? Что произошло потом с дочерью Иаира, которая воскресла? Что произошло потом с сыном вдовы из Наяна? Что произошло через 20, 50, через 70 лет? Скорее всего, они умерли. Что произошло с исцеленным хромым? Что произошло с исцеленным паралитиком? Они больше не болели? Они больше никогда ничем не болели? Я так не думаю. А что произошло с накормленной 5 или 7 тысячами через 4 часа? Они захотели есть, правда? Причем захотели есть так же, как и 4 часа назад. И их снова надо кормить. Для людей, исцеленных Иисусом, не было гарантии в том, что они снова не заболеют. Для людей, накормленных Иисусом, не было гарантии того, что они никогда не будут испытывать чувство голода. Для людей, воскрешенных, не было гарантии, что они в этой жизни не умрут. Этих гарантий нет. Отсюда следует, что все его действия имели лишь временный характер. Это как подарок родителей. Когда они возвращаются, пришли домой, купили конфеты, ребенок порадовался, но конфета закончилась. Но иногда дети говорят: «Папа, я так хотел бы, чтобы конфеты не кончались». Как в мультике «Маша и медведь», Маша ест петушка, и раз за разом петушок на место. Иногда люди за Иисусом, ходящие, хотят точно так же. Они скушали хлеб, а завтра в руках опять. Делать ничего не надо, а если все хорошо, то и рыба есть. Вообще замечательно, верно? Даже если родитель подарил детям очень ценный подарок, через пару дней, через пару недель, где оказывается этот подарок? Там где-то валяется. Ценность подарка сводится к нулю. Подчас одаренный подарок не повышает уровень ценности дарителя. Поэтому, исходя из этого, следует, что слова Иисуса о том, что приблизилось Царство Небесное, имеют совсем нематериальное значение. Иисус, говоря «вот оно здесь», не обещает полные закрома. Он обещает нечто другое. Интересно, что вот эту фразу «Царство Небесное» было бы правильнее перевести как «владычество неба». Приблизилось владычество неба. А владычество неба всегда связано с присутствием личности. Не с чем-то, а всегда с кем-то. Следовательно, все действия Иисуса в Евангелии нужно рассматривать в контексте этого заявления. Приблизилось владычество Бога. Приблизился Бог. Он сам лично пришел к нам. Давайте в этой связи прочтем из 6 главы Евангелия от Иоанна следующие слова, 27 по 29 стихи. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И так сказал ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот что значит стараться о пище, пребывающей в жизнь. Ждать Бога, жаждать встречи с этой личностью. Отсюда следует, что самое главное, чем должен заниматься человек – и что он должен сделать, так это то, что в самой личности Иисуса Христа разглядеть подарок. Что Он-то и есть главный подарок, с которым тебе пришли. Что у тебя в руках, Господи? Что ты мне принес? И ответ на этот вопрос – себя. Себя Он принес этому миру. Себя Он принес каждому человеку без исключений, потому что вне Иисуса, без Него все остальное временно. Без Иисуса все остальное превратится в победу над заболеванием. Без Иисуса все остальное превратится в победу над... не превратится в победу над голодом, но всего лишь на мгновение. Пусть это мгновение растянется на несколько лет или на несколько десятков лет, но это все равно будет мгновением. Поэтому Иисус говорит о том, что в ней его нет подлинной счастливой жизни. Но как жаль, что вы этого не понимаете. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 40 стих. «Но вы хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Кому обратился Иисус с этими словами? Иоанн, если мы поднимемся на стих выше, то мы прочитаем: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». А дальше звучат вот эти слова: «но вы не хотите». Если читать в современном переводе, то этот текст звучит следующим образом. Вы усердно изучаете Писание, думая найти в них дорогу к вечной жизни. Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь. Он укоряет исследователей Писания. Он говорит: вы так погрузились в Библию, что потеряли автора. Вы так погрузились в Слово Божье, что вам уже не нужен Иисус. Поэтому он фокусирует их внимание на главном. Вы должны прийти ко мне, и только у меня в одном источник жизни. Он говорит людям: вы знаете, что все ваше время, которое вы тратите на исследование Слова Божьего, оно прошло впустую. Сегодня я спрашиваю себя: скажи мне, пожалуйста, дорогой мой человек, ты читаешь Библию с детства, ты посвятил жизнь изучению Слова Божьего, а нашел ли ты автора? И ищешь ли ты вообще его, или тебе нужна только выгода? Ведь Иисус, придя на землю, сделал самое главное. Сделал то, что по большому счету не удавалось ни одному из библейских пророков, служивших израильскому народу. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Моисей в пустыне, обращаясь к народу, говорит: «Пророка из среды тебе и из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Моисей здесь, в этом тексте, говорит о некой качественной составляющей пророка, используя здесь фразу «как меня». Это ключ к ответу. Что такого особенного было в Моисее, что новый пророк, который придет, должен быть как он? Пришедший пророк каким должен быть? Каким он будет? В этой же книге, в книге Второзакония, мы можем найти ответ на этот вопрос. 34 глава книги Второзакония, 10 стих. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу». Такого больше никогда не было. Вот она, эта отличительная черта, которую имел Моисей. Только в нем, только о нем сказаны эти слова. А значит, пророк, грядущий, о котором возвещает Моисей, должен иметь эту отличительную черту, должен обладать этой связью с Богом, без посредников. Именно в этом заключалось спасение. Именно в этом заключалось спасение, которого ждал Израиль. Должен был быть тот пророк, который знает Господа лично, который общается с ним напрямую, без занавесок скрытых, без завес, без посредников и без каких-либо тайн. Именно поэтому, разговаривая о грядущем царстве Бога, Иисус говорит следующее. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 текст. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им: не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо Царство Божье внутри вас есть». Что это значит? Где они должны были его искать? В своем сердце? В своем сердце они должны были искать Царство Божие? Нет. Там нет Царства Божьего, ведь Священное Писание говорит нам о том, что ибо сердце человеческое лукаво более всего и крайне испорчено. Словосочетание, используемое здесь, лучше перевести как «внутри вас», а не как «внутри вас», а как среди вас. Он им указывает на себя, дорогие друзья. Я здесь, и если я среди вас, значит, Царство Божье пришло. Когда он вступал во взаимоотношения с людьми, он говорил: я царство, которое должно прийти. Никто и ничто в этом мире не может имитировать приход этого царства. Ведь придя в этот мир, он явил лик Божий всему человечеству. Этот лик полный сострадания, лик полной любви. Иоанн в первой главе своего Евангелия в 18 тексте написал: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отче, отчим он явил. Иисус явил, Иисус открыл, Иисус пришел. Того, кого ждали лицезреть многие поколения, был явлен. Он пришел к своему истрадавшемуся народу, чтобы открыть им любовь Небесного Отца. Он пришел и к нам со страниц Евангелия, Иисус Спаситель. Но вопрос, как всегда, остается открытым. Пойдем ли мы за Ним? Пойдем ли мы за Ним даже в том случае, если в нашей жизни останется все без изменений? Даже если посажен на здоровье, даже если я с хлеба на воду перебираюсь, пойду ли я за Ним, даже если меня уволят с работы, пойду ли я за Ним, даже если я не получу ответ на молитву, пойду ли я за Ним? Отвечать только мне и вам, дорогие братья и сестры. Есть только два пути. Или мы в одной группе людей, которые ждет подарка с неба, и им не нужен сам Христос. А есть другая, которым не дали ничего, но дали себя. И они этим удовлетворены. Для них нет большего счастья, чем знать Христа лично. Ведь, согласитесь, вечная жизнь, она не может быть обретена в отрыве от жизнедателя. А значит, только приняв Христа, Его Господа и Спасителя, только тогда вечная жизнь станет нашей. Это главное условие. Даже не просто условие, а обещание самого Господа. Вот как об этом обещании сказал Павел в послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Павел здесь говорит, если Он обретен, если Он любим, если Он долгожданный, тогда все приложится. Иисус много раз говорил, ищите прежде Царство Божие, но Он говорит, ищите прежде Бога, и все остальное приложится вам. Не наоборот. Он говорит, поступайте не через все остальное. Не через все остальное приходите к Богу, а сначала найдите Его. С Ним и только с Ним мы получим все. Без Него мы ничего не получим. Поэтому, дорогие мои, пусть нас с вами не разочаровывает, а вдохновляют слова Господа или ответ Господа, который мы получаем. Господи, что же Ты сегодня нам принес? И когда Он скажет нам себя, ничего лучшего для человека в этой жизни не может быть, кроме как присутствие Господа с нами. Ведь именно Господь является гарантом нашего будущего. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за тот подарок, который Ты дал и который есть у каждого из нас. Мы, люди, всегда стремимся получить нечто большее. Мы всегда стремимся к тому, чтобы иметь больше, лучше, качественнее. Но зачастую мы забываем, насколько же важен тот подарок, который мы получили от Тебя. Мы забываем, насколько же это неоценимо со всеми другими, которые мы можем получить в своей жизни. И Ты, Боже, помоги каждому из нас осознавать ту цену и ту ценность Тебя в жизни каждого из нас. Когда Ты, Боже, стоишь у двери, когда Ты стучишь, помоги нам услышать и помоги нам, Боже, отворить и вечерять с Тобой и осознавать, Боже, и говорить спасибо за то, что Ты есть. Спасибо за то, что Ты привел себя. Спасибо за то, что Ты, Боже, живешь в моей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты, Боже, руководишь моими делами, моими поступками, моими мыслями. Благослови и помоги, чтобы наша жизнь, вне зависимости от того, получали мы что-то, получили мы что-то или нет, Ты помоги, Боже, чтобы мы уповали на Тебя. Ты помоги, чтобы мы, Боже, свое основание, свою жизнь всегда на Тебе основывали. Ты благослови, Ты помоги, в Тебе и на Тебя одно упование во имя Иисуса Христа просим. Аминь.